Deus.
Deus.fm.
Привет-привет, дорогие друзья, у микрофона Владислав Юртов, и сегодня у нас удивительная передача, мы давно не делали таких эфиров, и наконец-таки у нас появился отличный повод для этого. Друзья, в студии у нас Андрей Горновский, помимо меня, и Томас Кристиан, здравствуйте, друзья.
Добрый день, Владислав, добрый день, дорогие радиослушатели.
Томас.
Привет, привет.
Друзья, каждый человек на планете хочет быть успешным, расти в какой бы сфере это ни выражалось для него. Церковь, как и любой живой организм, как и любой живой человек, тоже стремится к росту, тоже стремится к влиянию в этом мире. И наша сегодняшняя передача будет посвящена именно этому росту и влиянию церкви в нашем мире. То, как это сделать и почему этого не происходит у многих других церквей, почему это происходило раньше и каким образом Иисусу Христу удалось в свое время таким точечным ударом на планете Земля начать движение, которое сейчас насчитывает многие сотни миллионов лет, и как это движение не остановить, да, как не останавливать, а как наоборот продолжать расти, продолжать развиваться, продолжать радовать людей благой вестью об Иисусе Христе. Андрей, пожалуйста, пожалуйста, мне и всем остальным расскажите пока что о том, как вы, да, как вы здесь оказались, почему в этой студии и чем вы занимаетесь, как вы подошли к этому служению пасторскому в своей церкви.
Владислав, спасибо огромное за приглашение, за эту возможность быть на эфире радиостанции «Теос». Скажу, наверное, главное. Я являюсь пастором церкви «Слово жизни» в городе Санкт-Петербурге уже 3 года, но я являюсь также отцом 3 замечательных сыновей, мужем 1 жены. Вот, и мы уже на протяжении 14 лет я нес пасторское служение в городе Нижневартовске, и потом я был ассистирующим, молодежным пастором, ассистирующим пастором, занимался региональной работой, и Господь призвал нас в город Санкт-Петербург начинать церковь «Слово жизни». И, собственно, в 2014 году, в 2014 году мы переехали с семьей и начали служение, и вот нашей церкви чуть больше 3 лет.
Угу. С какого количества она выросла? Сколько человек было изначально и сколько сейчас?
На первом богослужении, это было 25 января, на первом богослужении у нас было 22 человека, угу. И как-то Бог дал нам благодать какую-то особенную, и через год церковь выросла в 5 раз.
Угу.
То есть у нас уже через год, когда мы праздновали годовщину, первый год нашей церкви, у нас был день рождения, у нас было 110 человек.
110 человек.
Да, именно вот как-то 110, было 22, и ровно в 5 это было 110 человек. И, ну, на протяжении этого времени мы видим, что Господь прилагает, мы расширяемся, растем, вот, и, соответственно, эта тема роста церкви, она близка, потому что мы сами находимся в этом, ревнуем, думаем, молимся, искренне верим, что сегодня церкви 21 века это возможно, и, мне кажется, необходимо расти и расширять свои пределы.
Угу, да. Ребят, вы выбрали для себя вот таким жизненным занятием, да, ну, которое, наверное, определяет всю вашу, весь род ваших занятий, всю вашу сущность, это рост церкви, духовный рост. Почему вы занимаетесь именно этим, а ну, не чем-то другим, что приносит гораздо больше, там, не знаю, денег, дивидендов каких-то, Томас, или больше радости в жизни?
Ну, немножко обо мне. Я с Андреем знаком довольно давно. Покаялся я в Нижневартовской церкви в 2003 году, и на тот момент Андрей был молодежным пастором. После этого мы занимались вместе работой в регионе, в городе Нижневартовске, служили в церкви «Слово жизни» там, и через несколько лет я уехал в Москву учиться в библейскую школу и проводил время там. Но когда молился несколько лет назад, определенное было слово от Бога для меня, которое я получил по переезду сюда, в Санкт-Петербург. Мы встретились с Андреем несколько лет назад, это, получается, было под Новый год, в 2014 году, и он пригласил служить в церкви здесь. Для меня это было слово от Бога, для меня это... я ощущаю, что я в своем призвании, и понимаю, что это призыв от Бога, по которому я пошел. Поэтому был определенный вызов, когда я оставил свои дела, может быть, как ты верно выразился, более бюджетные, более как бы для этого мира, более что ли значимые, но для меня важнее призыв к Богу, призыв к Богу для того, чтобы идти проповедовать в этом мире и созидать Царствие Его. Вот, собственно, поэтому мы служим вместе, я очень рад находиться в той церкви, где я нахожусь, и созидать ту работу, которую Господь делает именно в нашей общине.
Угу. А, ребята, а много ли у вас среди вашего круга общения друзей, которые, ну или товарищей, или знакомых, которые абсолютно не верят в Бога и вообще далеки от церкви?
Ну, ввиду того, что у меня, моя аудитория – это больше все-таки церковная община, то такие люди есть, но их немного. В основном это люди из, наверное, сферы обслуживания, то есть парикмахеры, с кем я общаюсь, люди, с кем я в кафе, может быть, пью кофе, ну, в смысле, они готовят кофе бариста там или еще что-то. То есть это больше люди, с кем я соприкасаюсь как обыкновенный гражданин.
Угу.
Вот. А окружение в основном у меня, по крайней мере, это в основном верующие.
Томас.
У меня очень много друзей и в Москве, и по России, так как я занимался проведением мероприятий, организацией, проведением, у меня осталось очень много контактов, и многие люди до сих пор, ну, они так задают много вопросов, они удивлены тем, чем я занимаюсь, поэтому для меня служение в церкви – это хороший повод, хорошая возможность для того, чтобы евангелизировать, свидетельствовать моим друзьям, потому что их очень много.
А нет какого-то отторжения от людей? Ты вот такой модный парень, ты на самом деле такой интересный, хипстерской наружности, я бы даже сказал, да, не возникает ни у кого отторжения к тебе лично, да, к тебе лично именно, как к личности, когда они узнают, что ты верующий человек, и не просто верующий, а ты еще какую-то активность в церкви проявляешь.
Отторжение не вызывает, наоборот, вижу, что больше уважения есть.
Какие вопросы задают?
Да, разные вопросы задают.
Ну, вот, например?
Спрашивают, почему именно, ну, вот, выбрал своим призванием, что ли, выбрал своим делом жизни именно служение в церкви. На что я отвечаю, что так как я верующий, в принципе, давным-давно, но для меня важно именно, ну, слушать голос Божий и то, как он ведет. Поэтому в моей жизни для меня, ну, то водительство, которое есть от Бога, оно, ну, важнее, чем мнение окружающих. Ну, как-то вот так.
Андрей, вы сказали о том, что посещаете светских парикмахеров.
Да, я христианский пока еще не знаю.
Я вижу, что у вас замечательная прическа такая аккуратная, но при этом вы еще одеты в специфическую такую форму одежды, пасторскую, да, не каждый человек на улице одет в колорадку, да, в такую. И, ну, очевидно, что человек, который вас стрижет и стриг сегодня или вчера, когда это было последний раз, я не знаю, он обратил внимание в том числе на вашу одежду. Никаких вопросов вам не задают по поводу того, что вы странное такое на себе носите?
Нет, у нас достаточно хорошее отношение с моим парикмахером. Он человек думающий, homo sapiens, и поэтому беседы у нас назидательные во время, так сказать, процесса приведения головы в порядок. Вот, поэтому мы беседуем на духовные темы, беседуем на религиозные темы, на светские темы. Он знает, что я пастор, и у нас очень теплые, хорошие отношения, поэтому это одно другому не мешает, и наоборот, даже где-то созидает и помогает ему что-то услышать о Христе, мне что-то услышать о том, как сегодняшние молодые люди думают, чем они руководствуются, какие у них есть интересы, вот, и поэтому меня радует, что мы находим общий язык.
А вы хорошо знаете, о чем думают молодые люди современные?
Ну, сложно сказать, потому что молодежь — это достаточно такая многополярная, ну, скажем так, много всего среди молодежи. То есть нельзя унифицировать молодежь и сказать, что молодежь думает так, или эдак, или так. То есть есть всегда какие-то определенные течения субкультуры, какие-то определенные приверженности тем или иным взглядам. Тем более Петербург — это такой разносторонний город, где много всего. Поэтому есть, может быть, какие-то общие тенденции, но если говорить в целом о молодежи, то сложно сказать, о чем они думают именно вот так или так или так. Угу. Сложно их в какие-то коробки вот запихнуть. То
есть... Я всего лишь на 4-5 лет помладше вас, наверное. Мне 37 будет, да, вам 41. 41, да. И иногда я посещал, теперь уже все, я уже завязал с этим, посещал молодежное собрание у себя в церкви, которое проходит, даже, ну, это не собрание даже, такие тусовочки небольшие после собрания уже церковного, там только молодежь. И я себя чувствовал жутко, жутко дискомфортно там, потому что я, ну, понимаю уже, что мой мозг, да, совершенно иначе думает, чем их мозг, да. И вроде бы мы говорим на одни темы и можем находить общий язык по многим вопросам. Но в общем и целом, как бы вектор их движения, да, он куда-то, ну, немножко в другую, ну, помимо вектора в сторону Христа, да, он направлен немножко в другую сторону. Вы не замечаете такого, что... А вот Томасу, кстати говоря, помладше, да, он и помладше мне даже, да?
Мне 30.
30 лет. Да. Вот 30, 37 и 41 год. Вот вы не замечаете, что между вами есть какая-то такая, ну, существенная разница в том, как ваш мозг работает?
Ну, вообще, соприкасаясь с пастором, я постоянно замечаю, что наш мозг несколько по-разному работает. Я многому учусь у него, за что Богу очень благодарен, так как он является моим духовным наставником и вообще развивает мою жизнь всячески в разные стороны. Поэтому даже учитывая тот возраст, именно возраст именно, даже учитывая. Вот, но есть также и духовный возраст, который у моего пастора намного больше, чем у меня, у него намного больше опыта. Поэтому, конечно, мыслим мы по-разному.
Угу. Андрей, как вы считаете, духовный возраст человека, он связан с его физическим возрастом или нет?
Я считаю, возраст – это цифра в голове, и человек может быть, ну, условно говоря, в 16 лет стариком, а может быть в 40 лет, ну, как я, достаточно еще молодой, вот, по крайней мере, если так позиционирую, то есть, может быть, я, у меня уже седые волосы стали появляться в последнее время, но я все-таки тешу себя надеждой, что я все еще молодой, поэтому я считаю, что по большому счету это установки, которые есть в голове у человека, каким он себя видит и видит окружающий мир. Вот. Я думаю, что можно быть молодым в душе, в сердце своем, в разуме своем оставаясь, ну, может быть, старее телом, но в душе все равно оставаться молодым, доступным, мягким и где-то, ну, скажем так, мобильным и гибким. Для меня является хорошим примером это пастор Мацула из Москвы, то есть ему уже за 50, вот, и, ну, скажем так, я не могу, глядя на его образ жизни, глядя на его месседж, глядя на его, ну, на его внешний вид, то есть я не могу сказать, вот точно идентифицировать, сколько ему лет. То есть я знаю точно за 50. Почему? Потому что такое ощущение, что он остановился в возрасте. Не в смысле он там постарел, а он вообще не стареет. То есть это вот для меня это удивительно. И я увидел, что, в общем-то, где-то это решение человека, то есть как он видит свою жизнь. То есть, если он, скажем так, ну, подвержен каким-то негативным, принятию каких-то негативных факторов, влияний, то есть, он стареет очень быстро, то есть, он начинает хереть, он начинает слишком негативно смотреть на жизнь, на окружающий мир и так далее. Молодые люди, они смотрят на жизнь как? Позитивно, они оптимисты. Вот. И поэтому я считаю, что нам нельзя терять оптимизм, нам нужно хранить его, стоять, хранить как зеницу ока, потому что оптимизм помогает нам смотреть в будущее с надеждой и двигаться вперед.
Помимо оптимизма, наверное, у Мацлу есть еще один секрет, да, какой-то вечной молодости его, и насколько я знаю, что он скоро приезжает, и, наверное, этот секрет в том числе, да, своей вечной молодости, своего такого нестареющего кредо, нестареющего человека, он будет передавать и другим людям, да, как это сохранить в себе, да?
Да, пастор Мацула, я думаю, что является одним из успешных пасторов в России, и, в общем-то, церковь, Московская церковь Слова Жизни, она на сегодняшний день насчитывает больше 4 тысяч, я думаю, что под 5 тысяч членов этой церкви. И пастор Мацула долгое время был молодежным пастором. И это тоже, наверное, накладывает свой определенный отпечаток, потому что бытует мнение, что молодежных пасторов не бывает, бывших молодежных пасторов не бывает. Вот. И вот пастор Мацула, он тоже очень сильно, скажем так, заинтересован в молодежи, любит молодежь. И Московская церковь Слова Жизни, я думаю, что имеет, наверное, одно из самых больших молодежных служений в России. И пастор Мацула, он будет здесь, на конференции, и он будет делиться, скажем так, секретами, если так можно сказать, о росте церкви, о развитии церкви, о том, как церковь, сегодняшняя церковь 21 века может влиять и нести благую весть этому миру, говорить на языке, понятном для современного человека.
А как же вечная молодость?
Вечная молодость, она всегда во Христе.
Хорошо. Вы напомните, в каком возрасте и в каком году вы покаялись, пришли в церковь?
Да, я пришел в 98-м году в церковь, мне было 22 года, и в 99-м году уехал в библейскую школу в Москву, отучился год, вернулся в Нижневартовск, и с 2000 года по 2014 год служил, трудился, занимался церковными проектами, служениями и так далее.
И это было в Нижневартовске, да, вы покаялись, пришли к Богу? Я вот не знаю, как там, я ни разу не был в Нижневартовске, зато я родился и вырос в городе Ленинград, Санкт-Петербург, да, и я попал в церковь, в большую церковь, такую на евангелическую акцию году в 90-91, если вы знаете, у нас есть СКК, да, на Парке Победы, и вот он был весь до отказа забит полностью, и это продолжалось изо дня в день на протяжении, наверное, месяца. Именно там, наверное, именно там, не дома, я покаялся, хотя мне было там всего 10-11 лет. И потом, знаете, я наблюдал эту картину. После всех этих евангелизаций эти люди, ну, не все, конечно, но многие из них разбрелись по церквам, которые какое-то время продолжали еще расти и наполняться людьми. Сейчас я знаю церкви, в которых когда-то было 50 человек, сейчас в эту церковь ходит, вот конкретно я знаю, да, 4,5 человека. Реально 4,5. Половинка, потому что ходит, то не ходит, там непонятно, да, в каком состоянии, в таком брожении находится. Почему все-таки вот во времена Иисуса Христа эта тенденция к росту церкви, несмотря на то, что были жутчайшие гонения, убийства христиан, да, пытки, изгнание из места проживания, вот тогда рост церкви был. И у нас в нашей стране тоже рост церкви был 20 лет назад еще, да, а сейчас он вроде бы, может быть, и есть где-то, но только где-то, а многие церкви начинают хереть и умирать. Вот ваша версия, почему такое происходит?
Ну, я думаю, что, наверное, во главу угла ставить надо все-таки не столько рост церкви, сколько великое поручение Иисуса Христа, потому что рост церкви всегда является следствием, а не причиной, и нам нельзя ставить повозку впереди лошади. То есть мы не можем, скажем так, ставить рост церкви как основную цель общины, то есть для нас главная цель – это проповедь Евангелия, и все остальное – это является лишь следствием, все остальное является лишь следствием. Вот, поэтому, если мы смотрим на раннюю церковь, то мы видим, что там были определенные предпосылки для того, чтобы церковь росла, и мы видим, говоря о ранней церкви, что церковь росла в четырех направлениях, то есть первое направление – это количественный рост церкви. И мы видим, что все началось с небольшой горницы, где было 120 учеников. Спустя какое-то время их стало 3000. И потом, как говорит нам книга «Деяния апостолов», число учеников, оно постоянно умножалось. То есть Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И священников многие обратились к вере. Этот рост, он был постоянный, он был непрерывный и в какой-то мере даже феноменальный. То есть мы видим, есть определенный образец, то есть это определенная модель, которая была зафиксирована в Священном Писании, и эта модель может нас побуждать к вере за то, чтобы этот рост, он был сегодня для нас, да, и аминь, он был очевиден, и мы могли также иметь нечто подобное здесь. Мы видим также, ранняя церковь росла не только количественно, ранняя церковь росла также и географически, то есть они начинали с Иерусалима, и потом мы видим, что на протяжении книги «Деяния апостолов» они дошли до Рима. То есть последние страницы, последние главы, они говорят о том, как апостол Павел проповедовал в Риме. То есть, собственно говоря, вся Римская империя, она была охвачена Евангелием за какие-то 30 лет. То есть это небольшой промежуток времени. И мы видим также, что церковь росла социально, потому что церковь началась с иудеев, и потом мы видим, что постепенно в церковь начали входить язычники. 15 глава книги «Деяния апостолов» говорит о Первом Иерусалимском соборе, и, собственно говоря, и был вопрос поставлен ребром, как быть с язычниками, нужно ли им обрезаться, нужно ли им соблюдать закон. И мы видим, что церковь, она начала наполняться новыми людьми, которые были совершенно чужды закону Моисея, и они начинали входить в церковь, то есть церковь начала расширять свои пределы, достигая тех людей, которые, ну, по сути, для них были маргиналами. И четвертое, то, что мы видим, церковь, она росла богословски, то есть изначально церковь была сориентирована на закон, и они ходили в храм, они исполняли закон, они исполняли все предписания, будучи уже верующими, будучи уже христианами, но в то же время мы видим, что церковь меняла свой, скажем так, свой подход богословский с закона на благодать, то есть как эта благодать, она начала действовать через верующих, принимая язычников и принимая людей, которые были далеки от Христа. Вот, но кроме всего прочего, то есть я понимаю, что читая Священное Писание, основываясь на опыт других церквей, пробуждений, которые были, которые есть сегодня, я понимаю, что без участия Бога пробуждения не будет. И участие Бога, оно заключается в том, что, как он говорит, как Господь сказал в Священном Писании, чтобы мы молили Господина жатву, чтобы он выслал делателя на жатву свою. Иными словами, когда мы смотрим Деяния апостолов, мы видим, что 120 учеников 10 дней молились, один там 2 часа проповедовали, у них покаялось 3000 человек. У нас сейчас все происходит по-другому. То есть мы там час молимся, 10 часов проповедуем, и 3 человека каются. То есть очевидно, что какие-то вещи нам нужно просто изменить и вернуть их в начальный вид. То есть я имею в виду, что уделить достаточное время молитве. То есть все великие пробуждения, будь то уэльское пробуждение, будь то другие пробуждения, начинались с огромного количества молитвы часов. Не случайно Дэвид Йонги Чо, один из великих лидеров современного церковного движения, церковной жизни, сказал, что молитва – это ключ к пробуждению. И то количество людей, которые спасаются в их церкви, то есть в год у них проходит порядка, наверное, 100 тысяч людей, которые обращаются к вере только через их церковь.
Угу.
То есть, ну, 100 тысяч – это далеко не маленькое число. И эти люди, они приходят, потому что они сутками молятся напролёт, потому что они построили молитвенную гору, потому что они входят в эти посты, и это молитвенное движение, которое охватило всю Южную Корею. И на сегодняшний день их больше 50% рожденных свыше христиан.
Ну, смотрите, вы назвали несколько пунктов, 4, да,
да,
если я не ошибаюсь. Плюс еще, ну, дополнительно вот про молитву сказали, да, про то, что нужно в пролом вставать. Ведь это пункты такие, ну, насквозь очевидные, да? Почему же все-таки, я сейчас у Томаса спрашиваю, почему же все-таки вот раньше церковь это все имела и росла, да? А сейчас, несмотря на то, что, ну, все об этом знают, вот только что Андрей нам рассказал, церковь не растет, используя те же самые методы, которые были известны ранее, Томас.
Значит, надо правильнее использовать методы. Потому что методы есть, они очевидны, и нужно их применять. Поэтому мы и здесь, поэтому мы и говорим об этом. Мы молимся о том, чтобы не только наша поместная община росла, мы хотим, чтобы эта мысль, это послание, оно стало очевидным также и для других церквей в нашем городе. Не только для нас, как для поместной общины, но мы хотим, чтобы церковь, как тело Христа, росла в нашем городе, в нашей области. И поэтому мы сегодня здесь.
Владислав, можно я еще продолжу мысль?
Давайте. Вы там подглядели куда-то, по-моему, да, в свой телефон? Да, говорите.
Мысль заключается в следующем, что существует два типа теологии. Теология жатвы, теология сеяния. В чем это заключается? Теология жатвы связана с тем, что Иисус сказал, что пастух, он должен идти и искать потерянную овцу. То есть должен оставить 99 овец и пойти найти одну потерянную. Теология сеяния заключается в том, что главное сеять, а то, что ты посеял, Бог даст этому рост. То есть, иными словами, теология жатвы говорит о том, что мы должны идти как церковь, мы должны идти и искать потерянных людей. То есть мы должны идти и находить, не только искать, а и находить потерянных людей. А теология сеяния просто говорит, ты сей, а Бог все усмотрит. То есть, иными словами, два разных подхода к одному и тому же вопросу. Вопрос евангелизации, вопрос достижения людей. Первый подход. Активно вовлечен человек, и церковь берет ответственность за проповедь Евангелия. То есть, она идет и ищет, и находит потерянных людей, проповедуя им Христа и Христа распятого. Второй подход. Главное, мы сеем, а там уже на все воле Всевышнего. И я считаю, что эти два фактора, они могут влиять на рост развития церкви. Кроме того, когда мы говорим про рост церкви, я думаю, что сегодняшнее время, оно пронизано философией потребления. То есть мы живем с вами в мире потребления, мы живем с вами, но об этом говорил еще Жан Будиард, один из философов современного времени, о том, что философия потребления или общество потребления, в котором мы находимся, оно так или иначе формирует современного человека. И если церковь не понимает этого, если церковь, ну, скажем так, думает категориями, например, даже 90-х годов или даже 2000-х годов, то тогда мы рискуем потерять людей. Только потому, что сегодня наступил другой виток развития цивилизации, развития современного общества. Если мы не понимаем этого, если мы не учитываем этот антропологический фактор или социологический фактор, то тогда мы рискуем просто промахнуться мимо. Мы идем и ищем наших овец там, где их уже нет. И это наша проблема, это не проблема овец. Поэтому задача пастуха – найти овцу, не просто искать, а найти. И если мы их ищем, ну, например, в скверах или еще где-то, а их уже давно там нет, они, может быть, сидят ВКонтакте, они, может быть, сидят в Твиттере, в Инстаграме, может быть, еще где-то, может быть, сегодня они уже совершенно, ну, не готовы слушать песни под гитару, например, в переходе, хотя есть те, которые слушают и принимают, и слава Богу. Но я просто к тому, что мы, мне кажется, как церковь, как современная церковь, мы должны быть церковью с древним посланием, но при этом быть актуальной церковью. Церковь, которая слышит голос народа, понимает менталитет, культуру и время, в котором мы живем.
Спасибо. У нас вопрос через мобильное приложение «Радио Теос». Друзья, вы можете его активнее использовать, и мобильное приложение «Радио Теос», и сайт teos.fm, и задавать нам эти вопросы. Помимо этого, вы можете звонить в прямой эфир по номеру 8 800 333 1706, чтобы не писать, а услышать голос и Андрея, и Томаса, живой голос в своих динамиках, в своих телефонах, и задать им вопрос лично. Пишет нам Ольга, сообщение такое: «А пастор Андрей в Нижневартовске как-то был связан с Василием Ведяком? Я когда видел этого служителя на конференции, когда-то, видимо, пропущено, и он мне очень понравился».
Я был и до сих пор непосредственно связан с пастором Василием Ведяком. Он является моим духовным наставником. Он родил меня во Христе Иисусе. И он будет также на конференции, поэтому если вы в Петербурге, ну, будет возможность, заходите.
Сейчас мы послушаем небольшую информацию про эту конференцию, да. Аудиоинформацию, а потом вы еще, ну, прокомментируете, да, то, что там будет происходить.
Способна ли церковь к росту в наши дни? Балтийская конференция веры даст ответ. Марк Коннор, Мац Ола Исхаэл и Виктор Витюк расскажут о том, как церкви расти не только духовно, но и численно. Балтийская конференция веры 2017 будет проходить с 15 по 17 сентября по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 166, отель Кортьярд Мариот, Пушкин. Регистрация на сайте wolspb.org. Вход свободный. Организатор события – Балтийский библейский центр «Слово жизни» Санкт-Петербург.
Ну, вот такой вот ролик нам прислали про эту конференцию. Вопрос следующий. Вы очень сказали интересно про то, что надо идти туда, где овцы пасутся, да, а не туда, где их уже давно нет. И привели маленькие примеры. Например, вот если они ВКонтакте, зачем я буду их искать в переходах, ну, предположим, да, или где-то еще, если они сидят ВКонтакте. Вот многие пастора и многие церкви считают, что интернет – это зло, социальные сети – это зло, и нахождение там – это зло. И зачем уподобляться злому миру, да, идти туда, где сплошное зло? Наоборот, нужно вытягивать оттуда людей, а не идти туда за ними, не проповедовать там. Что вы на это скажете?
Я могу сказать следующее, что, собственно говоря, телефоны тогда тоже являются злом, телевизоры, барабаны, ну и все остальное. То есть это уже пройдено. Мне кажется, что это уже настолько уже тема, ну, затертая. Но, конечно, можно рассуждать о том, что в интернете много всего нечистого, да, но тогда, опять же, мы должны, ну, придерживаться какой-то аскетической формы жизни, отгородить себя от всего и говорить, что нам хорошо, нам построим здесь трекущий, хорошо нам здесь жить. Но когда Иисус говорил великое поручение, Он давал Своим ученикам и нам в том числе: идите по всему миру и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Безусловно, речь шла не только о географии, то есть речь шла не только о территориях, речь шла об этносах, речь шла о различных категориях людей, которые сегодня, может быть, это студенты, может быть, это пенсионеры, может быть, это бизнесмены, может быть, это, ну, кто угодно. И тогда получается, что из-за того, что мы боимся замараться, боимся замарать свои руки или боимся замарать свои ноги, мы не хотим наступать на грязное, ну, некое пространство, которое, ну, якобы является интернетом, да, то мы отгораживаем себя не только от этих людей, но мы, в принципе, отгораживаем себя от самого великого поручения Иисуса Христа. Ведь сам Господь Иисус Христос, Он был назван другом мытарей и грешников. То есть, если фарисеи не решались не то чтобы обедать, здороваться с мытарями, с грешниками, так Он с ними вообще возлежал и был друганом. То есть, Он общался с ними, они Его называли другом, Он ел с ними. Вот, и я считаю, что церковь, она, Иисус сказал, что мы являемся светом этому миру, а свет, он должен светить во тьме. Если мы, как церковь, не будем влиять через интернет, в интернете, благодаря интернету, то тогда мы, как церковь, мы просто перестанем вообще влиять. Раньше была такая формула: если тебя нет на телевидении, тебя нет нигде. Сейчас другая формула: если тебя нет в интернете, тебя нет нигде. Угу. И это так очевидно, это настолько понятно, настолько это, мне кажется, для современного человека естественно, прежде чем к нам люди в церковь приходят, обращаются, приходят, находят нас, как минимум 30% людей, они находят церковь через интернет.
А вы не боитесь, что со временем все эти люди, которые сейчас вот тусуются в интернете, неважно, где там, в социальных сетях или просто на форумах, они, в принципе, там и останутся. И существует же, мы знаем, уже сейчас всякие интернет-церкви, где люди собираются как бы в церковь, да, слушают как бы проповедь, как бы пастора, который ее там, ну, в камеру просто говорит, предположим, да, отвечает на какие-то вопросы, но эти все люди остаются дома и никуда не ходят. Вот они там и останутся, на ваш взгляд, или все-таки рано или поздно все эти люди сделают этот шаг, чтобы прийти в церковь, в смысле, в помещение, да, и нужно ли это?
Я думаю, это вопрос, наверное, взглядов пасторов на экклезиологию, то есть на учение о церкви, о самой. То есть если для пастора, например, церковь – это аудитория, будь то аудитория по ту сторону экрана, будь то аудитория в церковном зале, будь то аудитория там еще где-то, то, конечно, такое может быть. Такое, наверное, и бывает сегодня, да? Вот. В моем понимании церковь – это гораздо, наверное, более глубокая конструкция, нежели просто вот оратор и, например, люди, которые слушают его. То есть это гораздо более сложная конструкция, и церковь – это прежде всего взаимоотношения между людьми, которые собраны во Христе, со Христом, благодаря Христу, и эти взаимоотношения не могут построиться через только социальные сети.
Я могу вам позвонить по телефону, с вами поболтать.
Это да, но когда я заболею, когда я буду при смерти, когда меня надо будет похоронить или помочь, или повенчать, или еще что-то сделать, наверное, по телефону и через социальные сети это не получится. И опять же, ну вот сейчас, буквально перед программой, я был в больнице. Я был в больнице, навещал человека, который, у него онкология, он, в общем-то, при смерти. Я понимаю, что если мы, как тело Христа, не будем коммуницировать и не будем близки друг к другу, то мы никогда не сможем оказаться рядом вот в такие трудные минуты своей жизни. Я смотрю на церковь прежде всего как на духовную семью, как на духовный дом. Ведь если Бог наш Отец, то мы тогда должны быть, по идее, братьями. Об этом Священное Писание нам четко и ясно говорит. Это было, собственно говоря, одной из той сильных сторон ранней церкви, то, что они имели все общее. Они заботились друг о друге, они разделяли хлеб, они приносили, продавали и раздавали. То есть мы видим, что была неподдельная забота, неподдельное участие друг о друге. Сегодня, к сожалению, из-за того, что есть эти социальные сети, есть различные интернет-ресурсы, эти ресурсы подменяют, заменяют или пытаются вытеснить нормальное полноценное человеческое общение. Даже приходя в кафе, например, что мы видим зачастую? Люди сидят друг с другом, пришли встретиться, но сидят они как? Они вроде бы физически присутствуют на этой встрече, но эмоционально и ментально они находятся совершенно в другом месте. Они ставят лайки, они пишут, они фотографируют, они комментят и так далее и тому подобное. Вот. И поэтому я считаю, что никогда ни один интернет-ресурс не сможет заменить нормального полноценного общения глаза в глаза, когда мы можем участвовать в жизни друг друга, когда мы можем заботиться. Это и сподвигло нас, скажем так, намеренно создавать определенные предпосылки для общения в церкви. Потому что церковь, она должна создавать определенную атмосферу, куда человек хочет вернуться. Я в свое время читал книгу одного из основателей Starbucks, и книга называется «Дело не в кофе, который мы варим людям, а дело в людях, которые мы варим кофе». И, собственно говоря, Starbucks, он очень сильно оправдывает эту философию, потому что кофе там не самый лучший, атмосфера там прекрасна. И его философия такая.
Starbucks... Это не была, друзья, антиреклама, это было личное мнение.
Да, это мое личное мнение, да, поэтому вы простите меня великодушно, все приверженцы Starbucks. Он говорит, что Starbucks должен быть вторым или третьим местом, куда человек хочет вернуться после дома и работы. Я считаю, церковь должна быть, ну, как минимум, вторым или третьим местом, куда человек хочет вернуться после дома и работы. И это определенное искусство создавать в церкви место притяжения, место, которое притягивает людей, создавая атмосферу заботы, любви, принятия, участия и заботы друг о друге.
Ага. Вы в самом начале назвали 4, ну, почти в самом начале пункта необходимых, да, тогда для роста церкви. И мы знаем с вами, что, в принципе, все эти пункты, ну, опять же, мы это проговаривали, они всем абсолютно известны. Они не являются каким-то сакральным там, знанием, да, гнозисом, который доступен только людям определенного посвящения. Так все же, почему же люди знают все, да, но при этом их церкви не растут? Какие препятствия мешают расти церкви сегодня?
Владислав, я бы, наверное, начал с первого, с главного, с нежелания. То есть желание – это масса возможностей, нежелание – это масса причин. Почему церкви не растут? Ну, во-первых, я считаю, возможно, церкви, которые не растут, они, возможно, и не хотят расти. Потому что удобно иметь небольшую общину, небольшое сообщество, которое ну, настолько близко и хорошо знает друг друга, что в этом общении не хочется, чтобы эта идиллия была кем-то разрушена или нарушена. Вот. Поэтому первое, я думаю, что это нежелание самих церквей расти. Второе, я считаю, что это кроме, ну, например, каких-то, ну, скажем так, объективных факторов, есть какие-то субъективные факторы. То есть, ну, например, я считаю, что церкви могут не расти, потому что они имеют слабое руководство. То есть, я имею в виду, что лидерство церкви, структура церкви не отвечает на сегодняшний день тем потребностям, которые есть в жизни общины. И церковь не развивается. Просто потому, что лидеры церкви, пасторы церкви, возможно, не видят будущего, может быть, не дают понимания, как в это будущее прийти, не стимулируют, не вдохновляют, не ободряют, не заражают этим видением людей. И тогда люди не видят, соответственно, никаких перспектив. И они ходят просто потому, что они уже привыкли ходить в эту общину или в это собрание. Кроме того, я думаю, что причинами, почему церкви не растут или могут остановиться, или впасть в такое состояние стагнации, это, ну, скажем так, пассивность в благовестии. И мы видим, что ранняя церковь, она была достаточно агрессивной. То есть им было вообще, в принципе, ну, извините меня за это слово, наплевать на мнение властей, на мнение окружающего мира. То есть они говорят, кого нам больше слушать, то есть вас или Бога. То есть они были готовы умирать, они были готовы полагать свою жизнь за Христа. То есть их евангельская позиция была настолько активной, настолько видимой, настолько читаемой, что окружающие люди не могли этого не видеть, не понимать, не принимать и не изменяться благодаря этому влиянию. И я считаю, что мы как церковь должны иметь наступательную позицию в плане проповеди Евангелия. Благая весть, она должна звучать, она должна читаться через соцсети, читаться через сайт, читаться через проповеди, через видеотрансляции, через различные средства коммуникации, через личное благовестие. И если мы как церкви будем активны в проповеди Евангелия, то тогда, я верю, Господь будет спасать и прилагать спасаемых к церкви. И еще, Владислав, я считаю, что иногда церкви не растут по той простой причине, что не хватает градуса духовности. Только потому, что церкви, они... Но сегодняшнее время, оно достаточно суетливое. То есть мы живем в таком ритме жизни, когда все хочется успеть. И в бане помыться, и на природу выехать, и книжки почитать, и шашлыки пожарить, и на собрание сходить, и везде, и с детьми погулять. Ну, в общем, много у нас всяких желаний. И это нормальные желания, они абсолютно человеческие. Вот. Но вопрос в том, что за всеми этими желаниями порой мы теряем главный фокус. Это то призвание, которое Господь дал нам проповедовать Христа и Христа распятого. И поэтому, мне кажется, не хватает церкви посвящения о том, чтобы молиться, молиться за спасение, за пробуждение в городе, за распространение благой вести. Они молились часами, они молились сутками напролет, та же самая ранняя церковь. И все церкви, которые молятся, у них есть потрясающий запал, потрясающий настрой на проповедь Евангелия. Все церкви, которые молятся. Церкви, которые не молятся, они, как правило, и не проповедуют. Поэтому здесь есть прямая причинно-следственная связь. Чем больше молитвы, тем больше плода.
Спасибо. У нас есть вопрос от Михаила с мобильного приложения «Радио Теос». Наверное, на него попробует Томас ответить, потому что он так отмалчивается.
С удовольствием, я назидаюсь.
А в чем фишка этой конкретной церкви? Я подозреваю, что имеется в виду церковь Слова Жизни, которую вы представляете. Чем она отличается от десятков других, которые уже есть в Петербурге? Зачем создавать церковь в городе, где и так много пасторов и служений? Может быть, где-то в глубинке люди больше нуждаются в спасении? И это вопрос, на самом деле, очень актуальный, потому что я знаю совершенно точно, и вот многие мои товарищи, друзья, они занимаются миссионерскими поездками, они приезжают в населенные пункты, где есть разрушенная церковь, да, и туда не ходят люди, потому что церковь разрушена. Или есть люди, которые желают ходить в церковь, желают молиться, желают читать Библию, но им не с кем это делать, потому что у них нет ни служителя, никого, кто мог бы им помочь как-то, да, в этом вопросе, скоординировать хотя бы как минимум этих людей. Вот отвечай, пожалуйста, Томас, на этот вопрос. Для чего все это нужно?
Зачем создавать церковь там, где и так есть церковь?
Ну да.
Говоря вообще о росте церкви и о создании ее, думаю, очень важно здесь слушать голос Бога и туда направляться, куда Он ведет. Причина, по которой мы находимся здесь, это конференция, которая грядет, да, которую организует как раз эта церковь «Слово жизни», прихожанином которой я являюсь и администратором, которой я являюсь. И мы очень хотим понимать то, как Господь хочет взращивать свою церковь именно здесь, именно сейчас, именно в этом городе. Мы приглашаем спикеров, которые являются пасторами крупно растущих церквей. Если говорить о Марке Коннере, у него одна из самых быстро растущих церквей в Австралии. Пастор Мацола вышеупомянутый, у него около 5000 человек в церкви. И пастор Василий Витюк из Западной Сибири, пастор церкви, в которой я покаялся, в которой Андрей уверовал. Мы молимся за это событие, и мы верим, что в это время Господь будет особенно говорить, особенно давать слово для, именно для нашей церкви и для нашего города. Поэтому, отвечая на вопрос, зачем начинать, зачем делать работу, ну, как бы, не могу как-то ответить на этот вопрос, зачем, потому что Бог направляет, и мы хотим быть частью этой работы, мы хотим исполнить великое поручение именно так, как Господь этого желает, мы хотим быть частью того движения, которое есть у Бога для этого города, для нашей страны, для того времени, в котором мы живем.
Андрей Горновский попробует ответить на этот вопрос также. Зачем создавать церковь там, где уже и так массу церквей, куда вот... Извиняюсь, не плюнешь. Да, там же церковь, плевать нельзя, там же что-то есть. Для чего еще создавать?
Владислав, вопрос на вопрос. При таком многообразии церквей какое количество людей, рожденных свыше, живет в Петербурге?
Хороший вопрос. Я снова вам от футболя, в пинг-понг так
играть. Пинг-понг, да, пинг-понг у нас играть, такой, да. Пинг-понг.
Может быть, стоит не... озабачиваться или озабочиваться. В общем, может быть, стоит не заниматься открытием новых церквей, да, а преображать работу уже существующих именно для того, чтобы они могли в свои объятия, мягкие, нежные, да, принимать людей, готовых к тому, чтобы быть возрожденными.
Мысль хорошая, Владислав, но не законченная. Почему? Да потому что всегда гораздо сложнее что-то переделывать, чем начинать строить что-то новое. Это очевидно.
Ну да.
И поэтому есть определенные рельсы, которые проложены церквями, годами эти рельсы были проложены. И теперь попробуй-ка паровоз, который ехал там 10, 15, 20, может быть, 30 лет по этим рельсам, попробуй-ка сверни его куда-нибудь в другую сторону. Это очень-очень непростое занятие. Иногда и зачастую неблагодарное. Я так скажу, в городе Санкт-Петербурге, в городе на Неве, насколько я знаю, больше 500 зарегистрированных евангельских церквей. Я считаю, что это немало для нашего города. Но если посмотреть на численность этих церквей, то есть они в большинстве своем небольшие, это небольшие группы, которые годами небольшие группы. И тогда возникает вопрос в процентном соотношении, как бы добавили мы церковь там или не добавили, что конкретно изменяется в этом обществе. Вопрос же не в том, сколько здесь будет церкви. Одна большая мега-церковь, которая будет там, ну, условно говоря, там 100 тысяч, да даже 100 тысяч в нашем городе – это капля в море, по большому счету, это меньше 1%. И если даже 1% есть евангельских христиан, то это, конечно, прям вот слава Богу. Я в этом сомневаюсь. Я в этом сомневаюсь. И поэтому вопрос-то не в том, почему мы не поехали, например, там, ну, не знаю, в деревню там, или в поселок. Мы, наша цель, у нас есть призыв, и правильно сказал Томас, Бог призвал нас сюда, мы приехали по откровению. То есть это не было просто, ну куда же мы поедем? Давайте мы поедем в город на Неве, потому что он красивый, он культурный, он прекрасный. Хотя этот город нам очень нравится. Мы здесь, потому что Бог нас призвал сюда. И Бог дает нам страсть и желание достигать не только Санкт-Петербург, но и Ленинградскую область. Города и поселки, Иисус шел по городам и селениям, и мы видим, что в этом есть промысел Божий. Когда Бог начинает церкви в больших городах, я считаю, что это стратегически важно, чтобы из этих городов шли своего рода потоки, потоки, миссионерские потоки, потоки, так, афоризм, скажем, потоки воды живой, и в те места, где сегодня еще нет церкви, будь то поселки, будь то города поменьше. Поэтому мы рассчитываем на то, что мы сможем здесь создать некий плацдарм, для того, чтобы двигаться дальше в Ленинградскую область и, собственно, до края земли, как Господь и призвал нас делать.
Угу. Хорошо, у меня к вам еще один есть вопрос такого рода. Один пастор у меня знакомый есть с таким многолетним стажем, он лет 20, наверное, занимается пасторской работой, который считает, это лично его мнение, что каждая церковь рано или поздно умирает. Каждая церковь рано или поздно умирает. Как же сделать так, чтобы церковь росла всегда и непрерывно, если, конечно, это возможно, если церковь способна, да, жить и не умирать, а жить вечно? Я имею в виду, конечно же, не церковь вообще, да, а мы говорим об общинах. И он имел в виду тоже общину, что каждая община рано или поздно умирает.
Ну, чтобы так сильно далеко не ходить, мы знаем, что у нас в Петербурге есть община, которая 100 лет. Но это век, это век. И я думаю, что это, конечно, для сегодняшних наших российских евангельских церквей это еще не такой распространенный опыт, чтобы церковь, например, была 100 лет, да, или больше 100 лет. И в этом смысле мы должны учиться уже у церквей, которые имеют этот опыт. Ну, в частности, тот же самый Марк Конор. Он, если не ошибаюсь, во втором поколении пастор этой церкви. Церковь, которую начал его папа, и Кевин Конор, он написал несколько богословских трудов, которые переведены на русский язык. И он, Марк Конор, собственно говоря, поднял эту церковь с 1000 до 15 тысяч человек. И он, будучи на пике своего служения, на пике роста церковной организации, он передает эту церковь более молодому пастору. И когда у него спрашивают: «Марк, ты чего делаешь?» Потому что, ну, нормальный русский пастор скажет: «Как так? Я тут столько лет, 10 лет как бы впахивал, я тут строил, я тут растил, я тут жизнь свою полагал, и теперь надо вроде бы как бы почивать на лаврах и, в общем-то, ну, собирать сливки». А он говорит: «Нет, друзья мои, дело в том, что моей харизмы, моего внутреннего объема не хватает на то, чтобы церковь продолжала расти и двигаться вперед. Угу. Церкви, общине нужен более молодой пастор, у которого больше, у него гораздо более сильная динамика, у него гораздо более, может быть, креативные идеи, ну и так далее, и так далее. То есть более молодой пастор.
Андрей,
прошу прощения, и он передает эту церковь, будучи на пике, только для того, чтобы церковь продолжала свое существование. И здесь есть масса разных вопросов, о которых мы говорим. То есть, с одной стороны, это зрелость самих пасторов, потому что это реально, ну, человек должен быть духовно зрелым, чтобы передать и ничего не иметь с этого, просто пойти своим путем, может быть, там, заниматься тем, что, да, книги писать и так далее, и тому подобное.
Я хотел вас спросить, а вы нормальный русский пастор или не очень нормальный русский пастор?
Наверное, время покажет.
Друзья, у нас осталось буквально 3 минуты, да, и поскольку вы так много говорите о росте церкви, о том, что она необходима, да, он, рост церкви необходим, и это очень важно, и у вас есть какое-то специфическое, прям уникальное послание по этому поводу, да, и как раз-таки вот в сентябре проходит конференция, о которой мы уже упоминали в аудиоролике, о которой вы несколько раз говорили, все-таки немножко про нее, да, почему она важна, почему там важно находиться не только членам вашей церкви, да, но и членам других церквей, есть что там услышать, и есть что оттуда взять полезное для себя.
Спасибо большое, Владислав, за этот вопрос и вообще за эту дискуссию. Я скажу так, что когда мы планировали эту конференцию, собственно говоря, сами спикеры, они определили и ее формат, и ее тематику. И Марк Конор, у него колоссальный опыт построения большой мега-церкви, которая, в общем-то, ну, является, ну, она самая быстрорастущая, развивающаяся, динамичная и влиятельная в Мельбурне и вообще в Австралии. Поэтому я считаю, что в наших церквях и нашим церквям нам нужно держать нос по ветру, то есть нам нужно учиться у тех людей, которые уже прошли определенный путь. И если мы хотим также иметь не одно поколение христиан, а 2, 3, 5, 10, то есть церкви, которые продолжаются там не только 20 лет, но и 40 лет, 50 и 100 лет, то есть строить на поколения, то нам нужно учиться у тех, кто уже это сделал. И поэтому я считаю, что это будет полезно, назидательно, важно, плюс погрузиться в атмосферу, которая будет бросать определенные вызовы, строить или менять парадигму мышления, парадигму наших методологических каких-то взглядов на устройство церкви. Поэтому я считаю, что эта конференция позволит и поможет пасторам, служителям, лидерам и просто верующим людям взглянуть по-новому на церковь и на ее рост в современном мире.
А кто там может быть? То есть какие? Только служители или обычные прихожане тоже там могут ходить?
Мы будем проводить специальные собрания или мастер-классы для пасторов и лидеров. Они будут проходить в дневное время в пятницу и утром в субботу. Но также будет вечернее богослужение, которое открыто для всех, начало в 19:00, поэтому мы будем рады, если кто-то сможет посетить, и, может быть, Господь что-то произведет особенно в его сердце.
Спасибо, друзья. У нас сегодня в студии был Томас Кристиан и Андрей Горновский, пастор церкви «Слово жизни», ее Санкт-Петербургского и, наверное, самого главного уже скоро филиала, раз такая конференция проходит, да, именно в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Мы еще раз послушаем с вами информацию об этой конференции, ну и прощаемся уже. До свидания, до встречи в эфире.
Спасибо, спасибо, Владислав.
Спасибо огромное.
Способна ли церковь к росту в наши дни? Балтийская конференция веры даст ответ. Марк Коннор, Мац Ола Исхаэл и Виктор Витюк расскажут о том, как церкви расти не только духовно, но и численно. Балтийская конференция веры 2017 будет проходить с 15 по 17 сентября по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 166, отель Кортьярд Мариот, Пушкин. Регистрация на сайте wolspb.org. Вход свободный. Организатор события – Балтийский библейский центр «Слово жизни» Санкт-Петербург.